самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В чем отличие графического романа от комикса? Является ли графический роман литературой? Можно ли в формате комикса рассказать о Холокосте и войне? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Это первый наш новогодний эфир. И, естественно, передача «Эпиграф» — это ваш Осман по литературе. Сегодня с вами писатель-критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Да, поздравляю тебя и всех наших дорогих слушателей, зрителей и даже читателей в социальных сетях с наступившим 2020 годом. И сегодня долгожданный, почему долгожданный, потому что мы его готовили к декабрю, но по техническим причинам он был перенесен на январь. Итак, сегодня мы будем говорить о графических романах, поговорим про один из самых, наверное, культовых графических романов, переведенный на русский язык, изданный. Это роман Арта Шпигельмана, графический роман. Шпигельман настаивает на том, что это комикс, но я все-таки буду отстаивать, что это графический роман. Итак, это графический роман Арта Шпигельмана. Это единственный, собственно говоря, комикс, или графический роман, который получил на данный момент Пулитцеровскую премию. Итак, это графический роман Арта Шпигельмана «Маус», и мы поговорим про комиксы Фрэнка Миллера «Сорвиголова». Я принес сегодня вот этот, собственно говоря, если показать его, вот так вот, да? «Маус» Арта Шпигельмана, и, соответственно, одно из изданий, которое мне больше всего нравится, правда, это Фрэнк Миллер, правда, здесь Дэвид Мацукелли художник, а Фрэнк Миллер только автор сценария, есть и «Сорвиголова», и издание комиксов «Сорвиголовы», где Фрэнк Миллер выступает и художником, и автором сценария, собственно, этого комикса. Это действительно комикс, потому что это все-таки сборник комиксов, да?
Ну да, с отдельными выпусками, я так понимаю.
Да-да-да, там, в общем-то, выпуски под одной обложкой. И вот мы сегодня будем говорить про романы, про графические романы, и давай-ка вот разберемся, что такое комикс, что такое графический роман.
Все-таки вопрос-то такой достаточно скользкий, я бы даже сказал. Зависит от точки зрения все-таки, что графический роман своей художественной принадлежности, по месту в категориях изобразительных искусств, это, в общем-то, комикс. Это последовательность рисунков с текстом. Но в отличие от классического, условно говоря, комикс, то, что обычно комикс — это ряд выпусков с отдельными историями, объединенных одним персонажем. А графический роман — это все-таки большой нарратив, это несколько сюжетных линий, это целый ряд персонажей, это ряд событий. Что здесь считать квалифицирующим признаком, а что не считать? Вот большой вопрос. По этому поводу ведутся дискуссии, но, скажем так, все, что такое вот серьезное, сложное, называют графическим романом. А все, что почему-то считается несерьезным и подростковым, а это комикс.
Нет, я тут не соглашусь, потому что, действительно, почему я буду отстаивать, что «Маус» Арта Шпигельмана — это все-таки графический роман, да? У графического романа есть своя жанровая специфика, да? В чем жанровая специфика графического романа? В графическом романе акцент делается на тексте, на сценарии, на либретто, грубо говоря, да? На простроенной сюжетной композиции текста, да? Текст в комиксе играет важную роль, но он играет все-таки второстепенную роль, важнее графическое изображение, это первое. Поэтому у Шпигельмана это действительно очень сложная история. Да, при этом Шпигельман использует в... Это я уже про, сразу про графический роман Шпигельмана, например, говорю. Шпигельман использует внутреннюю, очень сложную внутреннюю композицию. Да, там есть несколько историй, да, внутри самого вот этого графического романа «Маус». Да, у него есть две части. То есть это такой большой, действительно большой графический роман.
Ну, видишь, само словосочетание «графический роман», оно подразумевает все-таки наличие двух составляющих, двух источников. Есть и рисунок, есть и текст. И, в принципе, в комиксах тоже достаточно много таких комиксов, которые, в которых текст играет очень важную роль. И, может быть, во многом даже и более важную, чем рисунок. А рисунок является лишь иллюстрацией к этому. Так что важность, ну, сама... интересность этого жанра, именно это сочетание рисунка и текста.
Но действительно, графический роман, нужно еще поговориться, что история графического романа, собственно, восходит к очень таким культовым художникам и сценаристам, да, можно вспомнить, ну, не знаю, можно вспомнить «Город грехов», да, соответственно, можно вспомнить, ну, разных художников. Вот и интересно, что, например, и не все комиксы, все зависит от авторов комиксов, да, многое зависит от авторов комиксов, потому что есть один и тот же герой, который оживал в комиксах разных художников и сценаристов, да, тот же самый Сорвиголова, да,
ну, да, да,
тот же самый Бэтмен и так далее.
Этот понятно? Жанр дает возможность рассказывать одну и ту же историю с применением разных повествовательных техник, разных художественных техник.
Но здесь еще очень важно, что в графическом романе важно даже авторское оформление. Ну, понятно, что в комиксе тоже, но комиксы все-таки более типичные, да, несмотря на то, что, ну, в зависимости от того, кто рисует комикс, опять же.
Ну, да? Вот видишь, мы опять же тут уже съезжаем на вопрос о комиксе как издательском проекте, когда у вас, ну, как там, есть Marvel и DC, у них есть набор героев,
ну, да,
у них
да,
есть...
Да.
И комикс как авторское произведение. И, что характерно, многие художники работают как в одном жанре, так и не даже не в жанре, а в одном издательском комиксе, так и в авторском. И совершенно спокойно работают и там, и там.
Но здесь еще можно самое главное отличие графического романа от комикса, то, что комикс — это все-таки, скажем, набор историй, да, часто это такие... как бы, грубо говоря, серии, да, да, историй, законченных часто, иногда незаконченных, с продолжением, но все-таки это серия небольших историй, которые можно издать под одной обложкой, это будет какой-то книгой, да, то графический роман — это все-таки один большой нарратив, то есть это одна большая история под одной обложкой с композицией, с структурой, с героями и так далее. То есть... Это фактически такая вот... И авторы комиксов, когда начали называть это все, ну, графическим романом, да, они как раз имели в виду о том, что это большой нарратив под одной обложкой.
Ну да, но все равно
большая
разница...
Большая история.
Но она такая, получается, несколько размытая. И можно назвать так, можно назвать так, но, с другой стороны, конечно, да, не перепутаешь, что называется, «Маус» и... там, выпуски про Супермена комиксы.
Ну да, никогда не припутаешь. Плюс мы прекрасно понимаем, что есть художники, которые художники-сценаристы, можно назвать их художники-писатели, да, они больше себя называют сценаристами, потому что если ты открываешь, например, там, ту же самую обложку, да, то есть тут прям вот можно прочитать. Автор сценария Фрэнк Миллер, художник Дэвид Мацукелли, да, и там уже идет там. Ну, есть, собственно говоря, когда даже, например, если Фрэнк Миллер рисовал или рисует комикс, он ныне еще живой и, собственно, здравствующий, как и Алан Мур, например, да. Ну, то есть вот если он рисует, то все равно там тушь, например, это, ну, уже другой художник работает.
Нет, с тушью, ну, и понимаешь, так далее, часть, да? То есть это
все равно
работ, да,
коллектив авторов, да. Ну, можно назвать самых известных, наверное, авторов графических романов и комиксов, скажем, во всем мире, да, это, конечно, Уилл Айснер, это Лин Уорд, это Фрэнк Миллер, о котором мы сегодня будем говорить, и Алан Мур, и Фрэнк Фразетта. Это, наверное, такие самые известные
Нил
авторы.
Нил Гейман.
Но я бы... Ну, Нил Гейман не рисует.
Вот тоже хороший вопрос.
Да, вот Нил Гейман не рисует, и поэтому как бы новелизация Нила Геймана — это другой вопрос, да? Вернее, скажем...
Комиксизация.
Комиксизация, да, да, Нила Геймана, визуализация Нила Геймана, да, вот в виде графического романа, да. Еще графический роман часто сейчас просто делают варианты классических произведений. То есть Нил Гейман может написать, да, это свое произведение, издать его в виде романа, а потом сделать и графический роман. Делается графический роман.
И он все равно на обложке числится как
да, автор.
Как автор.
Да, соответственно. Да, да, соответственно, вышли, например, «Дневник Анны Франк» вышел графический роман. Да, то есть это абсолютно исторический, ну как, литературный документ, да, такой нон-фикшн, и реальная история Анны Франк, которая погибла во время Холокоста. Ее дневник, и при этом сделали где-то такой графический роман.
Да, в комиксах, в общем-то, много чего. Многие классические произведения перекладывают на язык комиксов. Ну, да, да. Получается иногда достаточно интересно.
Я бы сегодня хотел как раз-таки поговорить про Маус. Я еще раз, может быть, покажу. В чем специфика, например? Есть авторская стилистика, да? Авторская стилистика. Ну, например, не знаю, вот если посмотреть на вот, если насколько видно, это черно-белая, то есть это, соответственно, тушь, черно-белая графика.
Слушай, я рисунки, честно говоря, рассуждать не очень готов, потому что вот тут лучше кого-нибудь из художников подключить.
Ну, давай поговорим про, ну, непосредственно про Маус. Да, друзья, подключайтесь, будем рады с вами обсудить. Читали, читаете ли вы или... Считаете, вот главный вопрос нашего эфира, считаете ли вы графический роман и комикс литературы или нет? Или это вот, ну...
Или некое... это отдельный жанр.
Да, или это отдельный жанр, и вот сравнивать его с литературными произведениями, с книгами, ну вот...
Это действительно очень интересный вопрос. Вот насколько можно изъять из графического романа визуально часть и оставить только текстовую. Вот он будет работать после этого, и как оно будет работать? Вот интересная тема.
Да, и, соответственно, читали ли вы, не читали, что вы читали, и...
Понравилось или нет?
Не понравилось. Ну, вот Тимофей написал, ну как же так, и полнометражное кино — это роман, а сериал — это комикс. Нет, чат мы читаем, Тимофей, прочитали. Прошу прощения, что вот не сразу мы реагируем. Да, добрый день, Лана, Андрей, Тимофей, Яна, мы очень рады вам. Да, я все-таки думаю, что сериал — это не комикс, и то, что это отдельная вообще тема, и не наша, кстати, передача, у нас есть передача «Кино раскадровка», вот это их тема абсолютно, или «Гигзона», они обсуждают сериалы, которые были перед нами, да, но все-таки сериал — это абсолютно сейчас, если раньше сериал был действительно таким, не знаю, там, неудавшимся ребенком, неудачником полнометражного кино, вполне себе в 21 веке...
Это самостоятельный жанр.
Это не просто самостоятельный жанр, но он вполне себе...
Даже семейство жанров скорее уже, по большому счету.
И он вполне себе, скажем, конкурент полнометражного кино. В нем в сериалы пришли большие режиссеры, да, которые... Что значит большие? Талантливые, известные режиссеры, которые снимали «Полный метр», и сейчас, например, снимают, соответственно, сериалы, и пришли большие актеры, которые играли в «Полном метре», и, в общем-то, делают очень сильные драматургические сериалы, да, мини-сериалы, это несколько серий, или там большие сериалы, там по 15-25 серий. Так что говорить о том, что графический роман — это полнометраж, а, скажем, комикс — это сериал, но можно, есть какая-то аналогия, да, потому что комикс это все-таки серия вот таких небольших, да, историй, а графический роман — это одна большая
без история. Без сквозного сюжета, а графический роман все-таки предполагает прям единый сюжет.
Да, единый сюжет. Может быть, да, Тимофей, может быть, в этом я с вами соглашусь. Так, Маус, и да, читали ли вы Маус или нет, мы сейчас немножко расскажем про историю, вот давай поговорим про историю графического романа Арта Шпигельмана «Маус». Он был создан и опубликован в двух частях. Первая часть вышла в 1986 году, и в 1991 году вторая часть. Mm-hmm. Да? А в России он был издан в 2014 году. Вот почему именно этот комикс, на твой взгляд, получил Пулитцеровскую премию в 1992 году? Пока это единственный комикс, получивший Пулитцера. Да, единственный графический роман.
Действительно сильная история. Как раз вот тот случай, когда я думаю, что если вот изъять визуальную часть, то по степени воздействия, по глубине, пожалуй-то, он и не пострадает.
Я бы сказал, что, может быть, пострадает, но он не в любом случае, если изъять действительно графическую часть, то текст будет самоценным. Да, да? Текст да. будет также тебя касаться. То есть то, что ты читаешь. Иногда, вот когда я его читал, ты знаешь, во-первых, я прочитал его запоем. То есть вот он... Но я не могу сказать... Я вот сейчас, если вы меня спросите, посоветуете вы почитать, я скажу и да, и нет. Угу. Обычно мы этот вопрос задаем в конце, да, на, значит, части, когда мы говорим о книге. Но я сейчас могу сказать и да, и нет, потому что он, если ты его начинаешь читать, и действительно, многие говорят о том, что я не интересовался этой темой, но я не мог оторваться от этого романа, да. Действительно, тема очень страшная, тема Холокоста. Причем тема, которая, ну, казалось бы, столько действительно уже написано о Холокосте, столько уже написано о Второй мировой войне, да. Но столько после дневника Анны Франк вообще, ну, что-то сложно вообще собрать новое, сказать что-то новое, да, после, не знаю, там, после фильмов, там, «Список Шиндлера» и, там, и других фильмов, связанных с Холокостом, связанных с трагедией Второй мировой войны, уже сложно вспомнить там «Судьбу человека» у нас, там, Бондарчука, да, и так далее, да, такие большие эпичные произведения, страшные, да, о Второй мировой войне. Вот что нового мог сказать Арт Шпигельман в своем графическом романе?
Тут все-таки фильм, комикс-то, этот графический роман, он, ну... В нем же две части. Он и говорит о событиях того времени и о том, как эти события отразились уже на следующем поколении. Потому что главный герой, собственно, сам художник, это его прям вот воплощение на страницах, в том числе прямо обращается и к читателям от своего лица. А он же сын вот этого владыка Шпигельмана, который прошел через... концлагерь. Да, который...
Через что он только не прошел. Он и через Аушвиц там прошел, еще... и через Дахау.
Там еще начало, когда он там переживает эти гонения на евреев, как это все нарастает, нарастает, нарастает. И потом после лагеря тоже не сказать, что прям уж все замечательно.
Да, Тимофей еще раз спрашивает, о каком романе говорим. Мы уже много раз сказали. Вот роман, собственно говоря, вот роман Арта Шпигельмана «Маус». И, ну, кто не читал, я очень... Ну, как бы, по крайней мере, если вы интересуетесь этой темой, точно советую. Но если даже, если не интересуетесь, просто попробуйте, зайдите в книжный, откройте и попробуйте пролистать, то есть почитать его. И если он вас не захватит, можете положить обратно. Но я уверен, потому что меня этот роман захватил с первых самых страниц.
Ну, конечно, это очень тяжелое чтение. То есть мне прям вот и после первого прочтения вогнал в какую-то такую депрессию, и после второго ничуть не меньше.
И причем ведь, ну, действительно, когда мы говорим об уникальности, давай, может, немножко поговорим про композиции, потому что композиция очень интересная в этом романе. То есть она немножко нестандартна для, и для графического романа в том числе. То есть нет какого-то некоего героя одного, да, потому что на самом деле мы прекрасно понимаем, что главный герой этой, ну, главный герой этой книги, этого графического романа, это человек в страшных обстоятельствах, да? Во-первых.
А тут, кстати, может быть, главный герой — это вообще читатель.
А, согласен, да, да, тоже соглашусь. Вот интересно. Потому что удивительное такой от вот именно от этого графического романа создается очень уникальное ощущение, что ты погружаешься вот в историю.
Да.
Да, вот немножко про... Да, ты уже начал говорить про героев. Собственно, начало вообще пролог страшный, да, потому что я буквально, может быть, там чуть-чуть буквально процитирую этот пролог, да, потому что, ну, начинается история с того, что Арт, то есть главный, собственно, автор, Да, Арт Шпигельман, катается на роликах, и у него ломается один ролик, он падает, и его оставляют друзья, он начинает плакать, подходит к папе, который как раз вот тот самый Владик Шпигельман, выживший в Холокосте, они живут в Америке, и он говорит, что меня друзья оставили, уехали без меня, и он спрашивает, друзья, твои друзья, запри их на неделю в комнате без еды, тогда узнаешь, что такое друзья. Да, и вот этот пророк, он уже как бы тебя вырывает из какого-то такого состояния, когда ты, ну, расслабленное состояние, обычно, когда ты начинаешь читать, у тебя такое расслабленное состояние, тебе хочется погрузиться в историю, тебя сразу как будто бы окунает в эту историю, да. И вот посмотри, Арту Шпигельману что происходит? Ему удалось как вот невозможное. Он рассказывает историю Холокоста в форме комикса, во-первых, да, в форме графического романа, но при этом Владик Шпигельман, его отец, отец Арта, рассказывает сыну, как он прошел через гетто, через Аушвиц, через марш смерти на Дахау. Но ведь этим не ограничивается история Мауса.
Ну, она же еще там очень мощно это взаимодействие, сложность отношений между отцом и сыном. Оно строится на этом, в том, что Арта отчаянно пытается понять своего отца, и вот этих попытках он все время останавливается, потому что опыт, пережитый отцом, он настолько глубок, настолько страшен, что... Вот его невозможно передать ни графически, ни через диктофонные записи, ни через что.
Это просто ну, вот... да, я согласен. Здесь ведь интересно, что история все время перемежается, возвращается в современность. То есть, по сути, история, композиция может быть показаться простой, потому что сын приходит к отцу, крох сын к отцу пришел и спросил мальчишка, да, и спрашивает у папы, папа, как было там? Значит, еще очень важная деталь, за несколько лет до этого покончила жизнь самоубийством мама, то есть жена Владика Аня, тоже прошедшая через, через Биркенау. Нужно просто сказать, что там были два концлагеря рядом находившиеся, да, в этом городочке, в Освенциме, собственно говоря. И был там Аушвиц-Биркенау и Аушвиц-1. Аушвиц — это небольшой, где были мастерские, там содержались в основном мужчины, а вот в Биркенау огромное количество женщин содержалось, да. Собственно, и там были печи, и там были газовые камеры, то есть и там это были лагеря смерти страшные, да. И мама покончила жизнь самоубийством, причем не оставив записки. И на самом деле Арт пытается ответить себе на вопрос. Ведь на самом деле через всю историю проходит, почему ты оставила меня? Угу. Да, почему ты это сделала? И он ведь на самом деле, там ведь через всю историю проходит его любовь, ненависть к отцу.
Да, очень сильно, очень ярко.
Это, ну, невероятно. Причем там есть же вставки с... Когда, значит, была опубликована первая часть, вставки с интервью. То есть Арт делает такую художественную новелизацию, да, интервью с самим собой. Он говорит, ну, когда его спрашивают, почему вы это сделали, почему вы не отразили то или не это, и он как бы удивляется и говорит, я просто хочу рассказать честную историю, я не могу ответить на все ваши вопросы. И вот эта честность, потому что ведь на самом деле Владик Шпигельман обычно жертву изображают с налетом сакральности. Сакральности, то есть святости. То есть жертва всегда, жертва всегда свята. А ведь мы видим, Владик довольно неприятный персонаж. Причем даже сам сын говорит, я пишу и понимаю, что он такой какое-то воплощение мифов о евреях.
Стереотипа. Такой
стереотип о евреях.
Да, старый, жадный.
Богатый при этом, да? То есть вот он бизнесмен, постоянно там
такой,
пытается...
При этом такой Плюшкин, который там тащит все с...
Но Плюшкин, да, ты знаешь, вот и Арт пытается разобраться, он был таким всегда, или эта война его, это концлагерь его сделал таким, да?
Вот там скорее такое ощущение, что концлагерь обострил вот эти вещи, потому что там тоже есть, что другие ему говорят, ну, ты знаешь, многие прошли через такие испытания, не все стали такими. Но там же еще и то, что вот эти особенности характера, это то, что помогло ему выжить.
Угу.
Человек такой, ну, другого склада характера погиб бы. Угу. А он именно за счет вот этих...
Да, он, во-первых, физически выносливый очень. Да. Да, потом он умеет приспосабливаться. Он умел приспосабливаться к разным обстоятельствам. Ну, действительно, это так. И там, если бы не его физическая форма, он, конечно же, погиб бы.
Да, там потому просто он... удивительно. То есть испытания, когда читаешь, ну, это, ну, как человек такой вообще может пережить.
И обычно таких героев рисуют как раз, знаешь, такими, ну как в советское время рисовали таких военных коммунистов, да, каких-то таких вот с железной волей, закаливший характер.
С прямой спиной.
С прямой спиной, вот. С идеологией. У него не одна идеология. Он хочет выжить, и он хочет, чтобы выжила его любимая жена Аня.
Да.
Вот,
да,
вообще очень интересно, ведь через потерю вот жены, когда она покончила с собой, ведь вся жизнь рушится у Владыка. То есть он, у него почва из-под ног уходит. Несмотря на то, что это несимпатичный персонаж, ты вдруг понимаешь его трагедию, ты проникаешься к этой трагедии. Вот Денис тоже написал, графический роман — это серьезная литература, особенно... хорошо прорисованные детали сюжета. Тут я согласен, потому что рисунки как бы дают второе дно, что ли, вторую какой-то, второй смысл. То есть они усиливают содержание текста очень сильно. И когда ты читаешь, и когда ты вдруг смотришь рисунки, то у тебя, ну, реально мурашки по коже начинают.
Да, и способствуют погружению в текст, конечно.
Еще Денис написал, по моему мнению, графический роман очень сильно недооценивают. Тут я с вами согласен, поэтому мы и подняли эту тему.
Да.
Я согласен, что графический роман — это действительно очень важное в культуре. Они занимают в современной культуре очень важное место, и их нельзя недооценивать. Тимофей написал, на самом деле случайно зашел на этот стрим и совершенно далек от этой темы, но теперь уже хочется разузнать. Маус уже качается. Ну, я очень рад, Тимофей, что вас заинтересовал Маус. Я думаю, что это... вас точно он равнодушным не оставит, потому что когда ты... вот я хочу спросить тебя, Олег, самое страшное место, самый страшный эпизод из этого романа, который вот, ну, прям тебя потряс.
Ты знаешь, мне, наверное, очень сильное впечатление, когда Владок достает фотографии.
Ох, да, да, это самый конец, да, это вторая часть.
И начинает перечислять, вот этот погиб, этот умер после войны, это... и вообще вот было, ну... множество людей, связанных между собой связями, родственников, все, и гибнет вообще все. И тут как бы эта трагедия, это еще и трагедия 20 века, если вот вопрос о том, почему получил премию. Это же не просто частная история, это вот то самое, о чем тот сказал, что в античной трагедии гибнет герой, а в современной трагедии гибнет хор.
Ну да.
Все гибнут, все умирают, да.
Вот интересно, что с этим романом связано и несколько скандалов, да, его убирали с полок из-за, в общем, наличия свастики, понятно, что, ну, как рассказать в графическом романе историю Холокоста без свастики, да, вот, ну, то есть без, да, без нацистов, без фашистов.
Там
без...
еще были насчет вот этого графического решения изображать людей в виде животных.
Да, да, еще, мы самое главное-то не сказали, что как изображать, ведь в Маусе, почему называется Маус? Во-первых, почему это решение, почему евреи-мыши, а, соответственно, фашисты, нацисты — это кошки?
Ну вот, жертва и мучитель.
Не, на самом деле он же...
тоже, ну, да, есть, он об этом говорит.
Есть пророк, значит, есть пророк ко второй части, где четко сказано, что где, значит, выдержка из газеты 30-х годов, да, нацистской газеты, где написано, что Микки Маус — это омерзительное воплощение вот всего еврейства. Да? Поэтому, соответственно, от вот этого символа Микки Маус как символ с точки зрения фашистов омерзительного в евреях, да, и танцуется, и, собственно, по концепции автора, что евреи в виде мышек, и, естественно, кто в виде нацистов? Кошки, которые охотятся за мышами, да? Потом это евреи часто приходилось прятаться, поэтому мышки, которые прячутся в норы, там, там вообще совершенно жуткие, там описание, как семьи в выгребных ямах прятались, просто они там жили.
Годами причем.
Да, они и жили годами, вот... месяцами, годами жили все семьи, и там, и когда их прятали, люди действительно там опражнялись, а они под этим жили. Это страшно вообще. Вот это подполье, ну, есть, когда они загнаны туда, когда история... каждый
Где-то она может чем-то страшнее, чем концлагерь. Концлагерь, по крайней мере, понятно. Вот охрана, надзиратели, вот
заключенные. Здесь все понятно, здесь модальность.
А здесь
вот смерть, вот жизнь.
Ты не знаешь, вот человек, который сегодня тебе продает хлеб, а завтра он сдаст тебя гестапо. Или наоборот, человек, который, может быть, и ненавидел евреев, вдруг проникает к ним симпатия и кого-то прячет. Но первое все-таки чаще. Вот это ощущение, что предадут, и никогда не знаешь, откуда ждать удара, это, конечно,
да, это, и там страшно. Очень страшно. А, кстати, есть один невероятный. Вот у меня два эпизода, которые врезались в память. Uh-huh. Это просто один из эпизодов, это для меня самый страшный uh-huh. эпизод, это даже не разбор фотографий убитых, а тогда, когда Владок, который в концлагере работал жестянщиком, он разбирает печи, и он uh-huh. рассказывает технологию убийства. Угу. И вот это очень страшно читать, технологию убийства.
Ну да, то, что все так продумано.
И там ведь его, соответственно, напарник, он сопровождал все эти ага. смерти, да, и он рассказывает, как это все было, как люди умирали, как людей, в каком виде их находили, с переломанными суставами, с руками, потому что руки поломаны, суставы все вывернуты, и руки были такой же длины, как и ноги. И, то есть вот это невероятно страшно читать. Мне кажется, это, наверное, самое страшное для меня были страницы, когда я читал. Мне хотелось все время захлопнуть, и при этом я не мог захлопнуть. Вот это mm-hmm. ощущение, когда ты хочешь от этого кошмара избавиться, но ты понимаешь, что это кошмар, реальность жизни, в которой... реальность этой истории, в которой мы с вами жили и живем, да? И с этим отголоском мы до сих пор живем. Вот это действительно страшно. И второй момент удивительный. Это уже не такой, не сколько страшный, сколько вот какой-то проблеск какого-то света. Это когда католический священник в концлагере, поляк, подошел к Владоку, и он увидел его. И при этом этот католический священник очень хорошо знал иврит и иудейскую традицию. И он посмотрел на номер, вытатуированный номер заключенного, и он стал говорить: да это счастливое число, слушай. И он вдруг дает ему надежду. И сам Владок говорит: я с тех пор его ни разу не видел. Но когда мне было очень тяжело, я смотрел на свою руку, видел это число и говорил: ну да, это счастливое число. То есть это давало ему надежду. Вот, это, вот этот человеческий ад и при этом свет надежды в книге невероятный.
Ну да, там же есть, что помогали. Вот та женщина, которая была надзирателем в женском концлагере, которая помогала его жене, вот тоже... Кто-то там, ну, все-таки как-то еду приносил, кто-то делился едой, а потому что поделиться едой в концлагере.
Это ну, же... та же самая венгерская заключенная, венгерка, которая, благодаря которой Аня, у которой сама слабая жена Арты, вернее, жена Владыка, выжила, она ведь благодаря ей и выжила.
Да-да-да, я ее имел в виду.
Ну, то есть это, ну, действительно, на фоне вот ужаса, ведь она часто ценой собственной опасности жизни, ее в любой момент могли... ну, застать и избить это самое легкое, да? То есть пытать ее и казнить за то, что она помогает еврейке. И это страшно, действительно. Но там мы не знаем, венгерка ли она была, или она была венгерской еврейкой, не говорит, да, Влада, кто она была по национальности, но это действительно, вот эти моменты очень удивительны, и очень удивительно, что это очень честный текст.
Да, он такой предельно откровенный.
При этом внутри есть комикс, который нарисовал, собственно, Арт Шпигельман до этого. Он был издан в какое-то андеграундное там издание, где сам Арт говорит о том, что сделало самоубийство его матери с ним, с его миром, с его душой, с его жизнью. Да?
Да.
И все это под одной обложкой. И вот мы подходим к самому важному вопросу, наверное, да? Я могу точно сказать, что если нужна главная апология графического романа как литература с большой буквы «Л», то лучше, наверное, вот этой книги я не знаю. Потому что это действительно невероятнейший, сильнейший текст. И главный вопрос, который у меня сегодня, на самом деле вопрос, это не риторический. Посоветовали бы мы почитать этот графический роман нашим слушателям и зрителям или нет?
Вот, хороший вопрос, потому что он действительно очень тяжелый. Он ставит такие вопросы сложные, он действительно переворачивает душу. Я вот не знаю, посоветовал бы я или нет, вот честно.
И я тоже не могу однозначно сказать, советовал бы я или нет. Но, наверное, я все же склонюсь к тому, чтобы посоветовать. Потому что, во-первых, об этом нужно читать. Во-вторых, об этом нужно говорить. И в-третьих, об этом периодически нужно самим себе напоминать. И вот это напоминание самому себе, до чего может дойти цивилизованный человек в отчаянных условиях, да? Mm-hmm. Не вот как не нации, не идеология, а простой человек в отчаянных условиях. И что с ним делает война? И как война на самом деле эхом отражается не просто на тех людях, которые выжили, а на их детях,
да,
на их потомках.
Да, это важная тема, да.
На современном мире, на том, что нас окружает, и что эхо войны еще долго-долго длится, и оно страшное, и иногда нельзя сказать, что оно страшнее того, что произошло, но оно по воздействию гораздо более сложнее, и иногда даже страшнее.
Это просто оно такого длительного действия. Это такой медленно действующий яд, да, отравляющий жизнь. Да, согласен.
Поэтому, наверное, все-таки мы посоветуем читать еще раз «Арт Шпигельман Маус». Это невероятный текст и невероятный графический роман. Прочитайте и сами составьте свое мнение. Мы буквально прервемся на небольшую паузу. И, друзья, не отключайтесь. Мы будем говорить про комиксы Фрэнка Миллера и про историю «Сорвиголовы» и чем она интересна нам.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, мы продолжаем передачу о книгах «Эпиграф». И сейчас мы будем говорить про одного из самых легендарных авторов комиксов, Фрэнка Миллера, который, по сути, ведь и до Фрэнка Миллера, который, кстати, писал сценарии и рисовал как для двух, значит, конкурентов корпораций комиксов, это Marvel и DC, и там он был весьма успешен. И скажи, почему истории супергероев стали так популярны среди читателей, на твой взгляд?
Слушай, это вообще сложная тема, это прям, мне кажется, тема для
отдельного,
отдельного разговора. Тут очень много всего пересекается, и такая жажда приключений, жажда просто почувствовать какие-то переживания, что-то необычное, и жажда справедливости, потому что супергерои тоже, они восстанавливают справедливость в обществе. Что-то религиозные мотивы все-таки вокруг комиксов о супергероях всегда возникает эта тема, что там с Суперменом, что с Бэтменом. Люди...
И с «Железным человеком» в том числе.
Людям интересны эти истории.
Но вот Денис еще задал вопрос. Как вы думаете, станут ли графические романы частью школьной программы по литературе? Ну, я думаю, что нет, вряд ли. Потому что школьная... Ну, тут, может, Олег
Мало
скажет.
Мало что, может быть, когда-нибудь и станет, но вряд ли.
Но я думаю, что, может быть, какие-то особо значимые графические романы могут стать.
Но рано или поздно школьный курс перейдет от того, что литература перейдет к некому изучению мультимедиа-культур. И то есть тогда графический комикс, как пример одного из жанров, что вот у нас там есть литература, есть кино, есть фотография. Ну, потому что я считаю, что в современных школах как раз проблема то, что из искусства изучается фактически серьезно только литература.
Ну, тоже я соглашусь, да. Итак, перейдем к Фрэнку Миллеру. В чем вообще отличие Фрэнка Миллера? Я, может быть, соглашусь с тобой, потому что на самом деле, просто перед Фрэнком Миллером буквально скажу, что на самом деле идея, ведь комиксы о супергероях стали популярны когда? Они стали популярны во времена, собственно говоря, Второй мировой войны. Перед и во времена депрессии во времена Второй мировой войны. Да? То есть, смотри, там была роман «Тень», да, серия романов «Тень», которые дали, собственно говоря, старт вообще супергеройской теме. Да? И потом в 1938 году, собственно, вышел, если не ошибаюсь, 1938 год, первый комикс о Супермене, да, о человеке-скрипте. Криптона, да, вот.
Ну, вот ты знаешь, Грант Моррисон, вот недавно вышла его книга «Супербоги», он там тоже такое довольно интересное замечание выдает о том, что просто интерес к Супермену был сначала интерес как к такому суперсильному человеку, который творит всякие сверхвозможности. Он даже там замечает, что вот костюм Супермена, это пресловутые трусы поверх трико, над которым все издеваются, это вообще-то костюм циркового силача. Изначально он был таким развлекательным персонажем скорее. А вот потом, когда очень быстро появилась эта тема с Криптоном, и он изменился. И это как раз одна из характеристик супергеройского жанра. Герои очень сильно меняются в течение времени. У каждого художника свое видение. У каждой эпохи свое видение супергероев. Они этим и интересны в том числе.
Вот вернемся к Фрэнку Миллеру. У нас буквально 10 минут осталось, а нам нужно сказать все-таки, рассказать про «Сорвиголову». В чем отличие, например, скажем, уникальность Фрэнка Миллера, отличие его от других авторов, на твой взгляд?
Ну вот, ты знаешь, вообще-то все многие художники авторские, они своеобразны. Фрэнк Миллер, он своеобразен тем, что у него такая более жесткая, ну, подход к тексту к более жесткому, такому нуарному, мрачной атмосферности.
Вот, согласен, да.
Да.
Который, кстати сказать, очень хорошо воссоздали создатели сериалов, ну, собственно, которые экранизировали комиксы в Netflix, да, и о «Сорвиголове», о «Железном человеке», вообще о «Защитниках».
Вот эти я не видел.
Вот это я как раз видел, «Сорвиголова», это мой, наверное, любимый из этих...
Именно вот сериал, да, не сериал. Фильм, который вот...
Нет,
вот,
именно сериал. И я очень, кстати сказать, советую, потому что его играет очень хороший актер, это шекспировский актер, актер Шекспировского театра, который играет «Сорвиголову». Он еще, кстати, один из актеров знаменитого британского сериала «Аббатство Даунтон». Поэтому еще удача этого сериала в том, что для «Сорвиголовы», а это ведь уникальный герой, если говорить о «Сорвиголове», просто вот очень штрихпунктирно, да, представьте себе историю мальчика, который в раннем возрасте теряет зрение, там по разным комиксам разные вариации, но больше всего там, ну, в общем, ядовитая жидкость, которая выела глаза, и у него появляется вот такое сенсорное ощущение, да, он может как будто локатором видеть вокруг себя.
Ну да, да? Появляются такие сверхчувства.
Сверхчувства, не сверхспособности, да, потому что соответственно, его потом тренирует, значит, еще один слепой тоже ниндзя, и, в общем, он становится, но при этом он, благодаря своему отцу, там трагическая история, там на самом деле очень интересная история. Я не буду всех спойлеров выдавать, потому что, например, в одном из комиксов как бы он встречается со своей матерью, которая оказывается католической монахиней. Потом Мэтт Мёрдок получает юридическое образование, становится адвокатом, и он адвокат для бедных. Это его принципиальная позиция. Он помогает тем, кому, ну, как, кто особо нуждается и кто не может позволить себе адвокатов. А когда правосудие становится бессильным, когда негодяев отпускают, он, собственно, одевает вот этот темный костюм и идет на улицы вершить справедливость. Вот такой герой. Ведь про этого героя многие рассказывали. И, в общем-то, выдающиеся художники и сценаристы. Джек Кирби, Уолли Вуд, Джон Ромита-старший, Джин Коуэн. Все они рисовали и писали о «Сорвиголове», но только Фрэнку Миллеру, только Фрэнк Миллер смог сделать его ведь суперзвездой.
Ну да. Но тут с героем-то еще та особенность, что он его, так сказать, альтер-эго адвокат. И это вот эта особенность, что адвокат, человек, который должен соблюдать законы, что он в своем в таком втором воплощении занимается, ну, в общем, незаконной деятельностью.
Ну да, 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 да.
Ну и плюс слепота, это, понятно, отсылка к слепоте правосудия. То, что
но здесь еще очень много моментов со «Сорвиголовой». Да, вот я просто еще один комментарий прочитаю. Никола написал: «Про эхо войны. Нормальных людей это заставляет глубже задуматься о жизни и ее ценностях, быть человечнее. Опасно стоят недобитые, притворившиеся, раскаявшимися фашистами». Да, я соглашусь. И, кстати, вот это мы уже говорили с Олегом про одного из таких писателей, который об этом писал. Это Генри Генрих Бёль, да, немецкий писатель, да, послевоенный, который как раз именно об этом говорил, о замаскировавшихся, так как бы раскаявшихся нацистах, которые просто конформисты, да, и вот о страшности вот этого конформизма.
И, кстати, Бёль очень, очень похож по стилю на, ну, да, вот это вот на второе Маус, поколение, да. И вот эта попытка понять вообще, что произошло и как оно вообще не укладывается в воображение, да.
Да, это, я согласен, это, да. Но вернемся к Мэтту Мёрдоку и Фрэнку Миллеру. Почему именно Фрэнку Миллеру удалось вот сделать «Сорвиголову» таким популярным, и к нему до сих пор обращаются и кинематографисты, и художники?
Миллер добавил какой-то глубины персонажу и миру. Миру. Вот это вот мрачности, атмосферности, некоторой безнадежности сражения. Он же ввел туда еще и его возлюбленную Электру в комиксы.
Кстати, на мой взгляд, самый слабый персонаж из этой серии.
А мне кажется, там зависит от комикса. Где-то более проработано, где-то менее проработано. У Фрэнка Миллера это как раз она такая достаточно интересная получается. Но другие авторы просто не знают, что с ней делать.
Ну да, есть же, у нее уже есть сольные комиксы, и они вообще самые слабые, мне кажется, да. Ну, здесь очень важно, да, мне кажется, очень здорово поговорить о том, что, да, Фрэнк Миллер создал такую нуарный Нью-Йорк, то есть адская кухня, понятно, это там на такой, скажем, бедный Нью-Йорк, где действует «Сорвиголова», но на самом деле Мэтт Мёрдок, ведь он очень, как тебе сказать, он очень реалистичный персонаж, да? Mm-hmm. Ведь конфликт Мэтта Мёрдока в том, что, ну вот, например, вот «Рожденный заново» я очень советую именно вот, вот именно...
Вот этот, да?
Вот этот, да. Вот сейчас вот так вот поверну. «Рожденный заново», потому что он как раз показывает кризис Мэтта Мёрдока. Да? Он переоценивает, думает, зачем я все это делаю, кому я, зачем я... То есть если я все время избитый, переломанный, да, и против меня ополчается весь мир, даже те, за кого я заступаюсь, то зачем я это все делаю? Да? Он попадает как раз в католический монастырь. На самом деле Мэтт Мёрдок католик. У него есть священник, к которому он постоянно приходит. Mm-hmm. И там есть совершенно уникальный эпизод, когда он приходит к священнику и начинает как бы метафорично рассказывать о том, что вот как бы что он делает. Священник не глупый, он прекрасно знает, что творится на улицах. Mm-hmm. Он знает про «Сорвиголову», и он понимает, что Мэтт, который приходит на исповедь, и есть «Сорвиголова». Он знает это, он понимает это. И он очень интересно, нестандартно реагирует на это. Он рассказывает про то, что после семинария он считал, что сатана или дьявол — это такой, ну, это метафора. И однажды он попал на миссию в одну из таких латиноамериканских стран, где были картели. Mm-hmm. И когда они туда пришли, они начали, ну, собственно, миссию там помогать. И однажды они пришли в деревню, и картель обезглавил всех мужчин и поставил на кол. И он тогда говорит, я тогда впервые осознал, что сатана — это не метафора, это реальность. И он как бы дал понять Мэтту, что твой выбор — это твой нравственный выбор, в том числе и духовный выбор. И вот Мэтт Мёрдок, он постоянно находится, вот балансирует между этими двумя мирами, да? Между миром справедливости, где он как бы, он изгой на самом деле, да? Но все равно находятся люди, которые рядом с ним подставляют ему плечо. И очень интересно, ведь Мэтт Мёрдок в комиксах, он ведь постоянно борется за человеческие души. Вот ты заметил это?
Да. Он пытается спасти хоть кого-то. Вообще-то, мне кажется, для Фрэнка Миллера такая прям сквозная тема, вот это ощущение глобальной испорченности мира, угу, и то, что отдельный человек пытается что-то сделать, и не всегда это получается, да наоборот, получается даже только хуже, но это человек продолжает, и это получается такое, ну... некое сверхъестественное даже, то, что в условиях, когда это невозможно объяснить материальным, uh-huh, тем, что вокруг происходит, а человек все равно, несмотря или находясь вне вот этого вот воздействия, продолжает что-то делать.
И уникально ведь то, что он проводит героя через отчаяние, uh-huh, через постоянное отчаяние. Вообще иногда кажется, что вся жизнь Мэтта Мёрдока — это какая-то борьба с отчаянием. И когда ты действительно читаешь вот эти комиксы про Мэтта Мёрдока, про Сорвиголову, ты понимаешь, что то, что может оттолкнуть, там у него же костюмчик такой немножко... ну, вообще, если перевести «Сорвиголова», не совсем корректный перевод, да, то есть...
Да, вот, там по-английскому удачнее,
да,
конечно.
Да, «Daredevil», то есть как бы чертяка, да, то есть вот, ну... Как бы...
Задира. Вот,
задира,
вот,
да.
Но русский не передает это вот слово «девил», не передает, да, никак вообще.
Потому что на самом деле он показывает две природы Мэтта Мёрдока. Вот, да, его личные демоны, с которыми он сражается, да, и тот нравственный выбор, который постоянно вынужден делать Мэтт Мёрдок. Но подытожим, Олег. Назвал бы ты графические романы, комиксы литературой или нет, и посоветовал бы ты поинтересоваться жанром графических романов и комиксов слушателей?
Ну, я считаю, что графический роман — это специфический жанр сам по себе, который частично работает на поле литературы, частично на поле изобразительного искусства. Почитать стоит очень много хороших графических романов, в том числе переведенных на русский язык, изданных на хорошей бумаге. Ну вот, мы вспоминали «Город грехов» Фрэнка Миллера. Я вспомнил «Сэндмен» Нила Геймана, «Песочный человек», «Хранители» Алана Мура.
Ну, да, действительно.
Но есть много хороших, стоящих графических романов, с которыми, мне кажется, стоит ознакомиться.
Ну, я соглашусь с Олегом, и я всегда говорю, что лучше читать, чем не читать, и лучше прочитать и сделать свой вывод, чем как бы не делать этого и осуждать. Поэтому, дорогие друзья, читайте, будьте мудрее, и да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.